Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Испытания открывают реальное духовное состояние человека.
Ну что ж, друзья, после небольшого перерыва мы возвращаемся к Евангелию от Марка. Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте 14 главу Евангелия от Марка. Мы изучаем эту книгу стих за стихом уже около 2 лет. И я думаю, что к концу весны, к началу лета мы закончим Евангелие от Марка. В данный момент мы рассматриваем последнюю ночь земной жизни нашего Господа. Это ночь с четверга на пятницу. Событие, произошедшее в Гефсиманском саду. Арест Сына Божьего. Будем читать стихи с 43 по 52. Марк 14, 43-52. «И тот час, когда он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». Ну, это неудачный перевод. Не осторожно в смысле Иуда беспокоиться о безопасности Иисуса, а более точный перевод – непоколебимо, то есть под охраной, под стражей, чтобы он никуда не мог деться, чтобы его не могли освободить. «И придя тот час, подошел к нему и говорит: рави, рави, и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудется Писание. И тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». До вот этого момента, до ареста в Гефсиманском саду, ученики оценивали свое духовное состояние весьма высоко. Они считали, что среди них не может быть предателя. По крайней мере, когда Иуда сказал несколько часов, что один из них предаст его, они не знали, кто это может быть. И Иуду считали все еще честным человеком, и все остальные ученики считали себя достаточно зрелыми, сильными, способными быть верными Иисусу всегда, их готовыми с ним и на смерть, и в темницу. Они оценивали себя лучше, чем они в действительности духовно выглядели. И в этом ученики не уникальны. Каждый из нас подобен им, подобен им. Каждый из нас склонен, у нас есть такая тенденция в греховной нашей плоти, мы склонны оценивать себя необъективно, причем в худшую или в лучшую сторону? В лучшую сторону. Мы склонны думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Мы склонны считать себя более духовными, более зрелыми, более святыми, более мудрыми и так дальше. И Бог, желая показать нам наше подлинное лицо, Бог, желая показать нам наше действительное состояние перед Ним, не оставляет нас в заблуждении, а посылает нам испытания, и в испытаниях все наши слабости, ошибки, глупости открываются. В испытаниях подлинное духовное состояние человека проявляется. Неоднократно мне приходилось слышать, как люди говорили: я считал себя более-менее сильным христианином, но когда я заболел, и болезнь продолжалась долго, и дольше, чем я думал, и тогда я думал, что она закончится, она усилилась. Тогда я вдруг стал роптать на Бога. Тогда я стал вдруг какой-то раздражительный. Я стал грубо разговаривать с членами своей семьи. Я думал, я такой святой. Я думал, я такой верный. Я думал, я такой благочестивый. Я думал, я такой праведный. А оказывается, я могу быть таким? Несколько месяцев назад я беседовал с христианкой, которая вышла замуж. Вы знаете, замуж выйти – это тоже может быть испытанием. И до того, пока она не вышла замуж, она говорила: я думала, я святая. У меня нет вообще проблем. Я так люблю Господа, я в церкви всегда и все такое. И она вышла замуж, и ее муж оказался неверующим человеком. Он член церкви, он ходит на служение, но у него все признаки неверующего человека. Он ругается грязными словами, он не живет по Писанию, он ведет себя очень дерзко. Все признаки неверующего человека. И она говорит: и вдруг я заметила, что я неправильно на него реагирую. Я думала, я не способна кричать. Оказывается, я еще как могу кричать. Я думала, я не способна гневаться. Оказывается, я еще как способна гневаться. Я думала, я не способна как-то дерзко себя вести. Оказывается, могу. Если бы она не вышла замуж, если бы вот это испытание в ее жизни не наступило, она так бы и жила, и думала, что она сильная, праведная, святая, благочестивая, без проблем. Мы склонны к этому. Мы склонны, когда нет испытаний, когда все хорошо, мы склонны считать себя святыми, праведными. Но Бог потрясет нас, но Бог проверит нас, и мы увидим, кто мы есть на самом деле. Любое испытание, с которым сталкивается поместная церковь, также открывает реальное состояние ее членов. Пока обстановка вообще неспокойная, необращенным проще находиться в ней, маскируясь под христиан. Возникает опасность подключения к служению Богу людей, мягко говоря, незрелых, тех, кто ищет человеческого признания, тех, кто ищет власти, или того хуже, просто личного обогащения. Когда церковь динамично развивается без серьезных потрясений, необращенные и духовно незрелые люди просто катятся на волне всеобщего благословения. Но когда приходит испытание, тогда эти люди открываются, незрелые и необращенные открываются и проявляют себя в полной мере. Испытание, случившееся в Гефсиманском саду, открыло реальный взгляд на духовное состояние учеников. Что конкретно это испытание открыло? Какие проблемы оно выявило? На что это испытание указало? Давайте поговорим об этом более подробно, рассматривая стих за стихом. Прежде всего, это испытание открыло, что среди учеников были лицемерные предатели. Первый пункт, стих 43-46, эти стихи подчеркивают следующее. Испытание открывает лицемерие предателей. Стих 43-46. «И тогда, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. И придя тот час, подошел к нему и говорит: рави, рави, и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его». Смотрите, что происходит. В Гефсиманском саду Иисус только сказал ученикам: встаньте, пойдем, приблизился предающий меня, и тут же появляется Иуда с огромной толпой, с отрядом, как сообщает Лука и Иоанн, это был отряд римских воинов. Такой отряд мог насчитывать до 1000 человек. Ну, обычно от 200 до 1000, но чаще всего 600 человек. Для учеников это была новость. Они считали Иуду верующим, верным. И вдруг Иуда появляется с огромной армией, по сути говоря, с сотнями солдат. Этих солдат дали ему религиозные вожди Израиля, которые договорились с римскими властями, договорились с Пилатом, и огромные силы были стянуты к Гефсиманскому саду для того, чтобы арестовать нашего Господа. И, конечно, им нужен был Иуда, потому что отыскать человека в переполненном паломниками Иерусалиме, а историки говорят, что в Иерусалиме могло насчитываться до 2 миллионов человек в пасхальные дни вместе с паломниками. И, конечно, найти одного человека среди сотен тысяч людей было очень трудно. Поэтому нужен был Иуда, тот, кто конкретно укажет на Иисуса. И Иуда знал, где можно найти нашего Господа, потому что наш Спаситель в Гефсиманском саду провел, видимо, все вечера своей последней недели, земной недели жизни. Иуда был уже в этом саду с учениками, и теперь он приводит туда храмовую стражу и римских солдат для того, чтобы показать им на своего пастыря. Иуда подходит к Сыну Божьему близко, как отмечают другие евангелисты, Матфей, например. Господь спрашивает его: «Друг, для чего ты пришел?» Лука добавляет, Иисус сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Казалось бы, после этих слов сердце Иуды должно разорваться на части. Он должен упасть на колени и молить Иисуса простить его подлые намерения. Но злой предатель непреклонен. Иуда стоит перед нашим Господом, последний раз в жизни смотрит в его глаза, последний раз слышит его голос, и все это не останавливает Иуду. И придя тот час, подошел к нему и говорит: «Рави, рави», и поцеловал его. Поцеловал – это греческое слово, которое происходит от слова «катафилео», означающего особый поцелуй, поцелуй любящего человека, поцелуй с чувством. Не просто, знаете, когда дети поссорились, и мама просит: «Поцелуйте друг друга», они поцеловали, быстро разбежались, у них нет чувств друг к другу. Здесь поцелуй любящего человека, любящего человека. И грамматика указывает, что это был длительный поцелуй, не короткий, не просто поцеловал и убежал, а такой длительный. Он целует его долго, целует Иисуса долго, он тянет время, чтобы все воины увидели, кого следует арестовать. В соответствии с культурой того времени поцелуи имели особое значение. Рабы целовали ноги своих хозяев, слуги целовали руки господ. Выражая преданность человеку, целовали край его одежды. В знак уважения раввину, учителю, целовали ему руки. И в знак особой к любви к раввину, если раввин сам инициировал, ученик мог поцеловать его в щеку. Поцелуй в щеку – это верх демонстрации дружбы и доверия к раввину. Это демонстрация самых близких, самых искренних, самых доверительных отношений. Интересно, что Иуда именно эту форму избрал, чтобы предать нашего Господа. Лицемеры, предатели, у них, видимо, настолько разум помрачается, что они готовы осуществлять свое зло вот именно в такой низкой, подлой форме. Но можно было просто взять копье и подойти, ударить Иисусу по плечу и сказать: «Его арестуйте». Можно было рукой толкнуть, да? Можно было с расстояния несколько метров сказать: «Это он». Но, видимо, так помрачается разум предателя, что он должен именно какую-то дружбу внешнюю явить, поцелуй совершить, какой-то такой акт любви продемонстрировать в тот момент, когда в сердце его злоба и ненависть. И когда только Иуда поцеловал Иисуса, в этот момент воины схватили его, арестовали. И когда читаешь о столь подлом, низком поступке, естественно, возникают вопросы. Ну как человек к этому пришел? Как Иуда подошел к такому действию, к предательству? Как люди в современной церкви могут предавать Бога и его народ? Я бы хотел показать вам на примере Иуды 3 шага к предательству. Как люди становятся вот такими лицемерными предателями? С чего все начинается? Начинается все вот с чего. Первый шаг. На пути к лицемерному предательству. У человека неверные цели в следовании за Христом. Иуда шел за Христом, да? Но он шел, преследуя свои цели. Как и другие ученики, Иуда пошел на серьезные жертвы, чтобы пойти за нашим Спасителем. Он оставил свой дом, отставил родственников, друзей, знакомых. Он оставил свою профессию. Он терпел тяготы странствующей жизни и в зной и холод шел за Иисусом в Иерусалим, в Галилею, в Самарию. Иуда, как и все, рисковал быть обвиненным в поддержке того, кого считали нарушителем закона. Иуда рисковал быть обвиненным в поддержке того, кто, по мнению фарисеев, творит чудеса силой сатаны. Иуду считали абсолютно честным человеком, поэтому доверили ему распоряжаться финансами, сокровищницей. Когда Иисус служил, был ящик, и те, кто поддерживал служение Иисуса, опускал в этот ящик деньги. Эти деньги использовались, может быть, чтобы купить продукты или помочь нуждающимся. Вот этот ящик был у Иуды. Ему очень доверяли. Когда Иисус посылал всех учеников творить чудеса, Иуда опять не прокололся. Не было так, что пошли все ученики, изгоняли бесов, исцеляли больных. Смотрят, а какой-то среди них не тот. Ведь Иуда от начала неверующий. Вы помните, Иоанна 6 глава, он никогда не был истинно верующим. Он всегда был религиозным, лжеверующим лицемером. И не было такого, что все сотворили чудо, а Иуда не может. Не было такого, что все изгоняют бесов, а у Иуды не получается. У Иуды все получалось. Бесы, видимо, повиновались ему. Возможно, я думаю, возможно, сатана и бесы знали, что это человек, которого они смогут использовать, что в ближнем окружении Иисуса есть неверующий лицемер, который когда-то в критический момент послужит им службу. И, возможно, поэтому, когда Иуда приказывал бесам покидать людей, то бесы подыгрывали ему и либо затихали, либо действительно оставляли человека. В общем, Иуда служил не хуже всех, а даже лучше. Иуду считали самым честным, самым преданным. Он был такой же жертвенный, как и все, оставил все и последовал за Иисусом. Но у него были неправильные цели. Он шел на определенные жертвы, служил ради власти, ради престижа, ради высокого положения, ради денег. Иуда надеялся, что совсем скоро Иисус станет царем. Иуда надеялся, что Иисус прогонит римлян, станет царем, а он, как человек из его ближайшего окружения царя, получит высокий пост, а вместе с этим придет и слава, и деньги, и, конечно же, будет власть. Итак, Иуда следует за Иисусом не ради спасения души, не ради познания истины, а ради своих эгоистичных, амбициозных интересов. Вот с чего начинается предательство. Вот путь предателя. Предательство начинает со следования к неверным целям. Вы служите, вы жертвуете, вы что-то делаете, но не ради славы Божьей, а ради чего-то другого. Вы даже приходите в церковь, но не для того, чтобы познавать Слово Божие и служить своими дарами, а ради чего-то другого. Хотите узнать, не на пути ли вы предательства? Задайте себе вопрос, зачем я сегодня сюда пришел? Зачем я жертвую, служу? Для чего? Какие мотивы мной руководят? Если вы хотите просто, чтобы вас заметили, предложили какое-то ответственное, по вашему мнению, служение, если вы приходите сюда ради брака с христианином, с христианкой, если вы приходите сюда ради того, чтобы получить здоровье, надеясь получить от Бога успех в работе или других делах, это уже неправильные цели в следовании за Христом. Я скажу кое-что. Человек, который приходит в церковь, служит в церкви не ради прославления Бога, не ради питания Его словом, обладает потенциалом предателя. Он может покаяться и остановиться вовремя, как остановились 11 учеников, которые изначально также мечтали о высоких постах в земном царстве Мессии. А если не остановится, повторит судьбу предателя Иуды. Итак, неправильные цели в следовании за Христом – это первый шаг на пути к лицемерному предательству. Второй шаг на пути к лицемерному предательству – рост недовольства, когда неверные цели в следовании за Христом не осуществляются. Итак, человек пошел за Христом, поставил перед собой неправильные цели и ждет, когда он достигнет этих целей, ждет, когда эти цели осуществятся. Время идет, цели не осуществляются, и человек начинает внутренне кипеть, человек начинает внутренне бунтовать. Человек начинает обижаться на Бога и святых церкви. Иуда ожидал, поставил неверные цели и ожидал, что Иисус даст ему богатство, славу и власть. Но время шло. И чем больше шло время, тем больше Иуда разочаровался в Иисусе. Он начинал понимать, что это не такой Мессия, который ему нужен. Он начинал понимать, что это не тот царь, который даст ему то, чего он ожидает. Он разочаровался в Иисусе, потому что он видел, что Иисус не стремится стать политическим лидером. Он разочаровался в Иисусе, потому что видел, что Иисус конфликтует с религиозными вождями. Он разочаровался в Иисусе, потому что видел Иисуса в последнюю неделю его земной жизни. Он видел, что все идет к аресту и к бесславной смерти. К последним дням земной жизни Иуда окончательно понял, что напрасно последовал за Иисусом. Иуда понял, что напрасно отдал ему несколько лет своей жизни. Иуда понял, что напрасно жертвовал многим. Учитель не сделал его богатым. Учитель не сделал его влиятельным и знаменитым. Иуда почувствовал себя обманутым. Теперь он окончательно разочаровался в своем раввине, пастыре. Недовольство Иуды росло. Я посвятил тебе все, оставил все ради тебя и жду богатства, славы, власть, а ты похоже, мне это не дашь? Это недовольство перерастает в ненависть, и теперь Иуда ненавидит Иисуса. Если ты не такой Бог, как мне нужен, если ты не такой пастырь, который даст мне то, что я хочу, да будь ты проклят. Умри смертью проклятых. Он готов кричать вместе с толпой, кровь его на нас, распни его. И, кстати, Иуда считает, что то, что он делает, это справедливо. Он считает, что он прав. Он считает себя справедливым. Если Иисус не дал ему то, что он от него ожидал, если Иисус не сделал его богатым, знаменитым и влиятельным, то, по сути, Иисус его обворовал. И теперь, не получив богатства, он желает хотя бы 30 серебряников вернуть себе. Если ничего не получилось взять от его жизни, то я хотя бы что-то возьму из его смерти. Иуда считает, что он прав, он абсолютно справедлив. Это честно, посудите сами, логика Иуды. Я отдал ему годы жизни? Отдал. Он сделал меня богатым? Нет. Он обманул меня? Да, говорит Иуда. Хотя он сам обманул себя. Иисус не обещал богатства и славы в земной жизни. И теперь я просто предам его и хоть что-то получу, хоть что-то. Хоть как-то рассчитаюсь за отданные ему годы. Когда человек находится в церкви и преследует неверные цели, он постепенно возрастает в недовольстве Богом и его народом. Он ждет, когда Бог удовлетворит его желание. И когда этого не происходит, человек ропщет против Бога. Такой человек ждет, когда руководство церкви предложит ему служение, о котором он мечтает. И если этого не происходит, человек растет в недовольстве и постепенно начинает ненавидеть служителей церкви. Вот как люди становятся предателями. Они ставят неправильные цели, присоединяются к народу Божьему, и когда они не достигают этих целей, они начинают ненавидеть Бога и его народ. Третье еще отличие, третий шаг на пути к лицемерному предательству – тренировка в двойной жизни. Иуда приучил себя быть неискренним, быть двойным. Смотрите, он поставил неправильные цели, да, перед собой, пошел за Иисусом, Иисус не дает ему богатства, славы и так далее. И после царствия Иуда недоволен Иисусом, и теперь уже Иуда ненавидит Иисуса. Каждый раз, когда он подходит к Иисусу, он как бы внутренне готов возмущением задать вопрос. «Да когда ты сделаешь меня великим? Когда ты думаешь себе что-то?» А Иисус ничего не отвечает на этот вопрос. Он говорит совсем на другие темы. Он учит о царстве, об эсхатологии, о том, что храм будет разрушен. Иуда готов кричать внутренне: «Что ты говоришь? Где мой пост? Где моя власть?» Это внутренне он негодует, но внешне он улыбается, он дружелюбный, он добрый с Иисусом. Вот в такой двойной жизни он живет. Ему же нужно не проколоться, не выявить, что он предатель. Поэтому внешне он добрый, дружелюбный, праведный. Он благословляет Иисуса. Он берет ящик с пожертвованиями. Он покупает, что необходимо. Потихоньку оттуда ворует. Внешне такой благочестивый, добрый. А внутренне уже давно, давно недовольный своим пастырем. Он так им недоволен, но в глаза ничего не может сказать. И вот в такой двойной жизни он живет себя, тренирует вот в такой двойной жизни. И он настолько уже натренировался, что когда он подходит к Гефсиманскому саду, ему так легко улыбаться, целовать и предавать. Потому что он уже долгое время делал то же самое. И теперь он достигает кульминации. Он улыбается, как и раньше улыбался, выказывает доброе отношение, как и раньше высказывал, целует и одновременно предает. Если вы преследуете неправильные цели, пребывая в церкви, следуя за Христом, первый шаг. Если вы недовольны Богом и Его служителями, возрастаете в недовольстве, если вы недовольны тем, что ваши амбициозные, эгоистичные цели не достигаются, это второй шаг. И в результате вы тренируете себя в лицемерии, скрывая это недовольство за маской дружелюбного общения. Третий шаг. Вы делаете то, что делал Иуда. Вы близки к подлому, предательскому поступку, как никогда. Но вы еще его не совершаете. Вам чего-то не хватает. Знаете чего? Вам не хватает кризиса. Вам не хватает испытания. Вам не хватает потрясения. Вот когда придет кризис, испытание, потрясение, вот тогда такой человек откроется. И Иуда открылся именно в момент кризиса. Когда противостояние Иисуса с религиозными вождями достигло максимума, когда тело Иисуса покрылось кровавым потом и физические силы истощились, именно в этот момент и не часом раньше предатель открылся. Кризисы и испытания – это звездный час предателя. Он лицемерил и ждал, и ждал, и вот сейчас его время. Предатели и лицемеры обнажают свою низкую сущность именно в самые тяжелые дни для церкви. И это хорошо. И, может быть, я вас удивлю. И это хорошо, потому что они выявляются. Испытания хороши тем, что выявляют лицемерных предателей, которые присоединились к церкви, преследуя свои эгоистичные цели. В спокойной обстановке они продолжали бы маскироваться, а в кризисной открылись. И это хорошо. Когда церковь избавляется от лицемерных предателей, тогда она лучше достигает своей главной цели – быть святой. Так что это хорошо. Может показаться плохо. Плохо, конечно, что Иуда предал Христа, это плохо, но хорошо, что его длительное, многолетнее лицемерие открылось. А если бы он не открылся, представьте? А если бы он дальше с апостолами стал служить и в новой церкви Иерусалимской стал трудиться? Представьте, сколько бы он зла сделал. Сколько бы он сделал зла. Вот это была бы действительно проблема. Так что хорошо, что вот на этом этапе он отсеялся. И дальше в новой большой будущей работе он не смог сделать своего зла. Вот что открывают испытания. Испытания открывают лицемерие предателей. Вот что выявило испытание в Гефсиманском саду. Это был сюрприз для 11 учеников. Они вдруг узнали, что самый честный кассир – лицемер, предатель, неверующий, обманщик. В заключение рассмотрим стих 47 и 52. Эти стихи подчеркивают следующее. Испытания открывают незрелость верующих. Не только открывают лицемерие предателей, но и незрелость верующих. 47-52. «Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященников и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день я бывал с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудется Писание. Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его». Испытания открыли не только, что Иуда неверующий предатель и лицемер, но и то, что остальные 11, мнящие себя духовными гигантами, слабые, незрелые люди. И их незрелость проявилась в двух направлениях. В неразумной воинственности, Петр, и в том, что они трусливо разбежались, все остальные. Петр проявил свою незрелость в воинственности. Он увидел вооруженных людей, согласитесь, мужчина очень смелый. Он видит сотни римских воинов с мечами и факелами, как говорит Иоанн. Это действительно огромная армия. Он выхватывает меч и бросается на высокопоставленного раба, желая его убить, но не получается и отрубает ему только ухо. Кстати, другие евангелисты говорят, что Иисус исцелил этого раба. Петр желает убить. Возможно, Петр думал, что Иисус сейчас поддержит его, и они всю эту армию разгонят. Не знаю, на что он надеялся, но он бросился воинственно защищать Сына Божьего. В церкви у нас тоже бывают такие воинственные ребята. Они воинственно автомобиль водят, они воинственно покупки делают. Это неразумные люди, неразумные, глупые. Они что-то хотят доказать, перевоспитать людей на дороге, перевоспитать соседей. Они что-то воинствуют, они Петры с этим мечом машут и только уши отрубают другим людям. Похвалит ли Иисус таких людей? Нет. Он скажет, это неправильно. Это неправильно. И он сказал Петру, это неправильно. Господь не поддерживает воинственные действия Петра. Господь говорит, что вооруженная борьба, пусть даже для достижения самых лучших целей, неправильна. Если бы Иисус хотел себя защитить, ну уж Петра в себе в телохранители он точно не брал. Он бы решил эти проблемы как-то по-другому. Он мог бы пригласить тысячи, миллионы ангелов. Он мог бы сказать одно слово, и все живое на земле погибло. Он своим словом сотворил мир, и он бы своим словом развоплотил мир, если бы захотел. Так что в услугах такого защитника Иисус не нуждался. Он не стал себя защищать, а лишь упрекнул религиозных вождей в трусости. 48 стих, 49. Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день я был в храме, и учил, но вы не брали меня. Иисус их упрекает. Иисус говорит, тот факт, что вы пришли арестовать меня ночью, а не днем, не в публичном месте в храме, а здесь, в Гефсиманском саду, да еще и с участием такого количества солдат, воинов, все это указывает прямо на то, что вы боитесь меня, вы боитесь возмущения народа, и вы не знаете, чего ожидать от меня самого. Вы напуганы, поэтому вы так перестраховались. Не было такого явления, чтобы одного человека приходили арестовать сотни. Два, три. Не так ли? Вы когда-нибудь видели, чтобы одного преступника арестовывали 600 полицейских? Причем Иисус не был преступником, он никогда никого не убивал, публично учил в храме, был доступен и открыт. Иисус обличил их. Итак, Петр проявил свою незрелость в неразумной воинственности. Остальные ученики проявили свою незрелость в трусливом таком поведении. 50 и 52 стих. «Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он оставил покрывало, ногой убежал от них». Только евангелист Марк сообщает об этом юноше. кто этот юноша, кто сей молодой человек и как он оказался в саду. Традиционно считается, что Марк здесь говорит о самом себе. Марк считается сыном хозяина дома, в котором Иисус установил заповедь о вечере. Позже в этом доме собирались христиане, Деяния 12:12. Если это так, тогда нетрудно восстановить хронологию событий, объясняющую, как там оказался Марк. Смотрите, что произошло. Итак, Иисус собрал учеников на тайную вечерю. Собрался он в доме родителей Марка. И Марк, видимо, видел эту вечерю, возможно, находясь в углу горницы. Перед тем, как вкушать вечерю, Иисус выгнал Иуду. Помните, он сказал ему, что делаешь, делай скорее. И Иуда ушел. Куда пошел Иуда? Иуда пошел к религиозным вождям, чтобы показать, где Иисус, чтобы они арестовали Иисуса. Иуда пошел к религиозным вождям и привел воинов в дом Марка. Марк уже разделся, лег спать, а Иисус уже ушел из этого дома. Иисус пошел в Гефсиманский сад. Воины пришли, разбудили Марка, не нашли Иисуса. Тогда Иуда смекнул, что идти надо в Гефсиманский сад, и он повел их туда, в Гефсиманский сад. А Марк, завернувшись в покрывало, осторожно, любопытствуя, что же будет там дальше, пошел за воинами и Иудой, и так он оказался в саду. Когда ученики в саду поняли, что Иисус себя не будет защищать, тогда, конечно же, они разочаровались в нем, как в беззащитном Мессии, и бежали, боясь быть арестованными, как сообщники. Бежал и Марк, но был схвачен. Тогда, вырвавшись, он оставил покрывало в руках воинов и убежал без одежды. И здесь упоминание об этом трусливом поступке прекрасно иллюстрирует состояние, в котором находились ученики. Страх охватил всех, кого могли посчитать сторонниками Иисуса. Духовная незрелость учеников проявилась и в воинственности, и в трусости. Когда необходимо защищать истину от нападок лжеучителей, когда необходимо защищать пресвитеров от ложных обвинений и клеветников, духовно незрелые люди либо трусливо молчат, убегают, уходят, либо агрессивно кричат, спорят и переходят на личные оскорбления. Они либо трусливы, либо воинственны. Духовно зрелые христиане так себя не ведут. Они спокойно, но очень твердо способны противостоять любому, кто угрожает здоровью церкви. Поймите, друзья, для духовного развития вашего и всей церкви в общем испытания необходимы. Во-первых, они очищают церковь. Религиозные лицемеры, подобные Иуде, которые пришли в общину ради удовлетворения своих амбициозных, эгоистичных целей, открываются. А это очень хорошо. Церковь призвана к святости, а лицемерная религиозность предателей – главный враг подлинного благочестия. Во-вторых, испытания дают толчок для незрелых верующих. Они помогают им увидеть свою незрелость, воинственность или трусливость. Преодолевая испытания, церковь получает благовестие. Лжеверующие либо обратятся, либо уйдут. А верующие, возможно, оценят себя трезво, смирятся и начнут возрастать. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!